Казалось, Феб навеки побледнел от неутешной скорби о Дафне, которая под самыми жгучими лапзаниями Бога оставалась все такую же темную и непроницаемую, все так же хранила под своими ветвями ночную прохладу и тень. И всюду в роще царили запустение, тишина, сладкая грусть влюбленного Бога. Уже мраморные величавые ступени из толпы Дафнийского храма, воздвигнутого во времена диадохов, сверкнули, ослепительно белые среди кипарисов, а Юлиан все еще не встретил никого. Наконец увидел он мальчика лет 10, который шел по дорожке, густо заросшей гиацинтами. Это было слабое, должно быть, больное дитя. Странно выделялись черные глаза с глубоким сиянием на бледном лице древней, чистой эллинской прелести. Золотые волосы падали мягкими кольцами на тонкую шею, и на висках виднелись голубоватые жилки, как на слишком прозрачных лепестках, выросших в темноте цветов. «Не знаешь ли, дитя мое, где жрецы и народ?» — спросил Юлиан. Ребенок ничего не ответил, как будто не слышал. «Послушай, мальчик, не можешь ли провести меня к верховному жрецу Аполлона?» Он тихо покачал головой и улыбнулся. «Что с тобою? Отчего не отвечаешь?» Тогда маленький красавец указал на свои губы, потом на оба уха и еще раз, уже не улыбаясь, покачал головою. Юлиан подумал: «Должно быть, глухонемой от рождения». Мальчик, приложив палец к бледным губам, смотрел на императора из-под лобья. «Дурное предзнаменование», — прошептал Юлиан. И ему сделалось почти страшно в тишине, запустении и сумраке Аполлоновой рощи с этим глухонемым ребенком, пристально и загадочно смотревшим ему в глаза, прекрасным, как маленький бог. Наконец, мальчик указал императору на старичка, выходившего из-за деревьев, в заплатанной и запачканной одежде, по которой Юлиан узнал жреца. Сгорбленный, дряхлый, слегка пошатываясь, как человек, сильно выпивший, старичок смеялся и что-то бормотал на ходу. У него был красный нос и гладкая круглая плешь во всю голову, обрамленная мелкими седыми кудерками, такими легкими и пушистыми, что они почти стоя окружали его лысину. В подслеповатых слезящихся глазах светилось лукавство и добродушие. Он нес довольно большую лозняковую корзину. «Жрец Аполлона?» — спросил Юлиан. «Я сам и есть. Имя мое Горгий. А чего тебе здесь нужно, добрый человек? Не можешь ли мне указать, где верховный жрец храма и богомольцы?» Горгий сперва ничего не ответил, только поставил корзину на землю. Потом начал усердно растирать себе ладонью голую маковку. Наконец, подпер бока обеими руками, склонил голову на бок и не без плутовства прищурил левый глаз. «А почему бы мне самому не быть верховным жрецом Аполлона?» — произнес он с расстановкой. «И о каких это богомольцах говоришь ты, сын мой, да помилуют тебя олимпийцы?» От него разило вином. Юлиан, которому этот верховный жрец казался непристойным, уже собирался сделать строгий выговор. «Ты, должно быть, пьян, старик?» Горгий ничуть не смутился, только начал еще усерднее растирать голую маковку и с еще большим плутовством прищурил глаз. «Пьян, не пьян?» «Ну а кубков 5 хватил для праздника. И то сказать не с радости, а с горя пьешь. Так-то, сын мой, да помилуют тебя олимпийцы. Ну а кто же ты сам? Судя по одежде, странствующий философ или школьный учитель из Антиохии?» Император улыбнулся и кивнул головой. Ему хотелось выспросить жреца. «Ты угадал, я учитель. Христианин? Нет, эллин. Ну, то-то же. А то много их здесь шляется, безбожников. Ты все еще не сказал мне, старик, где народ? Много ли прислано жертв из Антиохии? Готовы ли хоры?» «Жертв? Вон чего захотел», — засмеялся старичок и так клюнул носом, что едва не упал. «Ну, брат, Этого мы давно уже не видали, со времен Константина». Горгий с безнадежностью махнул рукою и свистнул. «Кончено! Люди забыли богов! Не то что жертв! Иногда не бывает у нас горсти жертвенной муки, лепешку богу испечь. Ни зернышка ладана, ни капли масла для лампад. Ложись да помирай! Вот что, сын мой, да помилуют тебя олимпийцы! Все монахи оттягали, а еще дерутся, с жиру бесятся. Песенка наша спета. Плохие времена, а ты говоришь, не пей. Нельзя с горя не выпить, почтенный. Если бы я не пил, так уж давно бы повесился».